Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С нами сегодня Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав.
Добрый вечер.
Я объявляю программу сегодняшнего разговора. Она состоит из трех частей. Во-первых, мы обсуждаем громкое заявление Алексея Венедиктова о том, что не случайно, все-таки не спонтанно Алексей Навальный рискованно вернулся на родину, в Москву, в Россию, что есть у Алексея Венедиктова то ли сведения, то ли подозрения, что его к этому сподвигли, подтолкнули к этому очень опасному шагу, и мы знаем, чем этот шаг закончился, его собственные друзья, сторонники, которые оказались завербованными агентами охранки, спецслужб, чего-то такого явно российского, явно нехорошего. Вторая тема тоже связана с обвинениями в сотрудничестве со спецслужбами. На этот раз Иван Жданов, это наоборот уже ФБК, обвиняет «Медузу», издание, которое многие из вас любят, читают, в том, что она на потребу вот этой организации ФСБ опубликовала данные о численности протестных акций в защиту Алексея Навального. Вот так она их опубликовала, вот, что можно подумать, поверить, что это правдивые цифры. То есть она считает, «Медуза», по мнению Жданова, что это источник надежный ФСБ, который эти цифры собрал в свой отдельный от МВД доклад. Третья тема. У нас есть замечательный персонаж. Он уже превратился в абсолютную пародию. Вот, уже над ним смеются. Мне даже уже неловко его цитировать, этого персонажа. Какой-то вот такой вот YouTube-клоун. Это Владимир Соловьев. Я уже не знаю, кто над ним уже.
Он высочайшего уровня все-таки.
Высочайшего?
Я выступлю его адвокатом,
поэтому,
если можно, сегодня
в эфире. Поэтому, да. Поэтому все еще не устают люди посвящать ему видео, клипы, шутки, пародии. И я все каждый раз зарекаюсь его тут цитировать, потому что он уже просто... Его невозможно много в эфире 9 часов. Еще мы его цитируем. Нас просто уже скоро тоже из-за этого не будут смотреть. Но, тем не менее, сегодня было невозможно удержаться, потому что он, знаете, вот он так закладывает то Венедиктова, там, то иностранного. Тут он всех заложил. То есть просто всех сдал. И Первый канал, ТНТ. То есть всех вот сидит человек и стучит о том, как стучит Соловьев. Мы сегодня тоже поговорим в эфире. И телефон прямого эфира, по которому вы можете нам звонить, 8 800 222 12. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему разговору. Я начну сначала все-таки не с версии Алексея Венедиктова, а с версии Станислава Белковского. За это время, до того, как вчера выступил Венедиктов, вам стало яснее, что двигало Алексеем Навальным в колонию? Вот что им двигало...
Ну, во-первых, я хочу сказать, что сегодняшний выбор вами, гостя и эксперта, более чем оправдан, поскольку я много лет тесно связан с организацией ФСБ. Более того, вхожу в ее руководство. Это фонд Станислава Белковского, который я практически возглавляю.
Поэтому кто же, и как финансируется не я... ваша вот эта организация, ваш фонд. Это просто отлично.
Да, кто же, как не я, должен рассуждать,
конечно,
на эти темы.
Конечно.
Да. Значит, я не стану... Мы поговорим сейчас о версии Алексея Алексеевича. Я считаю, что такое решение Алексей Анатольевич Навальный мог принять только сам. Ну, с точки зрения моего понимания его психотипа, он человек не только самостоятельный на уровне мышления весьма, но и мнительный. И вряд ли бы он поддался чьим-то влияниям, пусть даже близких соратников, при принятии такого уровня решения. Нет, конечно. Знаете, это рассуждение из области, почему Иосиф Виссарионович Сталин не был готов к нападению Адольфа Гитлера. Есть много исторических версий и о том, что был готов, но там не рассчитал время. Нет, на мой взгляд, Иосиф Виссарионович Сталин, мой анализ, показывает, что не был готов к нападению Гитлера, поскольку он ставил свою интуицию, которая говорила ему, что Гитлер не нападет, гораздо выше, чем любую информацию, аналитические выкладки людей любой близости к нему. То же самое в миниатюре случилось с Алексеем Анатольевичем Навальным. Я думаю, что он интуитивно считал, что действительно его не посадят, потому что народ выйдет на улицы. Но даже если его посадят, то пройти через тюрьму – это неизбежный этап для закрепления его в нише оппозиционного политика и политзаключенного номер один. То есть я никакой интриги там не вижу. Кроме того, настоящее ФСБ, не мое, а Федеральная служба безопасности и Кремль, а здесь никаких разночтений в позициях Кремля и ФСБ по таким вопросам быть не может. Да, чекисты могут нагревать всяким экономическим темам, финансовым потоком и так далее. Что-то скрывать, темнить, но не, они никогда не предпринимают несогласованных с Кремлем действий и не действуют без указания Владимира Путина в вопросах такого уровня деликатности, как судьба Навального. Они совершенно не были заинтересованы в ее прибытии. Это для них создало проблему, а не решило ее. И то, что против Алексея Анатольевича было возбуждено уголовное дело по 159 статье о мошенничестве со средствами фонда борьбы с коррупцией и Следственным комитетом, и то, что Федеральная служба исполнения наказания обратилась с просьбой заменить ему условный срок на реальный.
Анонсировала арест.
Все это случилось в декабре и было широко объявлено. Это и было послание Навальному: не возвращайся ни в коем случае. Поэтому, если в окружении Навального есть советчики, внедренные от лица ФСБ, они должны были именно советовать ему не возвращаться.
Или это была такая хитрая психологическая приманка понимания человеческих механизмов.
Вы слишком усложняете наших
аспектов. Что назло, вот я покажу, что я вас не боюсь.
Ну, это опять же, это был его внутренний глубоко выбор, это... собственное решение. То есть никто, я уверен, даже супруга, не могла бы существенно повлиять на него в таком вопросе.
То есть он один это решал, да, вы тут, конечно...
У него психология вождя. Я Иосифа Виссарионовича Сталина вспомнил не случайно. Конечно, между ними огромная дистанция историческая и всякое прочее, но в чем-то они близки. Навальный замкнут на себе. Он считает, он свою оценку ситуации всегда станет заведомо выше любых других оценок.
Но, конечно, я должна сказать, что у Станислава Белковского удивительная аббревиатура Станислав Белковский, да. СБ, который можно слева представлять F, получается ФСБ, а справа У. И тогда получается
по
СБУ.
По ситуации,
то
конечно.
Есть, да, по ситуации он то ФСБ, то СБУ. Давайте мы теперь послушаем Алексея Венедиктова. Я, конечно, звала его в эфир, но он немножко приболел сегодня. Он обещал нам, что придет на следующей неделе. Наверное, уже по другим событиям, потому что эта тема, скорее всего, уйдет. Он вчера это говорил о том, что он думает о возвращении, о толчке для возвращения Навального в эфире, который назывался «Дай Дудя» на радио «Эхо Москвы». Давайте послушаем этот фрагмент.
Алексей Навальный пал жертвой спецоперации. Предположительная часть заключается в том, что в окружении Навального, безусловно, оно инфильтровано спецслужбами. Ну, безусловно. Но так не бывает. Значит, кто-то в окружении Навального довольно близком является агентом охранки. История революционного движения в России начала 20 века показывает, что не было ни одной революционной партии, где не было на высоких постах агента охранки.
Ну вот, это один фрагмент. И есть еще один фрагмент. Вот тоже Алексея Венедиктова. Давайте еще один послушаем.
Мы видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что вот ФСИН затеет дело, это ФСИН говорил, мы тебя посадим, да, у нас вот дело, вы нарушили то, мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов, этих людей или манипулируемых людей говорили, да не, все делается домашним арестом, еще людей выведем на улицы, и они, как тогда, в 2013 году, испугаются, ну, будет домашний арест, но нужно, чтобы ты и приехал, и так далее. Вот спецоперация была в этом.
Он кого, Алексей Венедиктов, имеет в виду из вообще ближайшее окружение Навального?
Маленький дисклеймер с моей стороны, как я только что напомнил о своем сотрудничестве с ФСБ многолетним, напомню о своем многолетнем сотрудничестве с Сахаром Москвы, и на всякий случай делаю оговорку, что я глубоко уважаю Алексея Алексеевича Венедиктова, считаю его мощным аналитиком и одним из самых информированных людей в стране. Чтобы он на меня не обижался и ничто не омрачало наше сотрудничество, поскольку я с ним в данном вопросе категорически не согласен. Помните, как в известном анекдоте про Рабиновича, звонящего в КГБ СССР, и спрашивающего, к вам не залетал мой попугай? Нет, если залетит, имейте в виду, что я с ним категорически не согласен.
Но он очень любит Алексея Венедиктова, чтобы с ним были не согласны, иначе шоу не получится.
В данном случае не согласен, не вообще по жизни, а в данном случае конкретно и отдельно. Потому что исторические аналогии всякие уместны лишь до определенного предела. С Романом Малиновским, Азефом и так далее. Во-первых, такого типа провокаторы бывают все-таки в коллегиальных структурах, какими были оппозиционные партии императорской России начала века. И эсеры, и большевики тогда. Вождь, он всегда сам по себе, он не настолько зависим, да, от внедренных агентов. И я не вижу как бы в близком окружении Навального кандидатов на этот пост, хотя, естественно, у меня нет и не может быть такой информации. Может, они там и есть. Но дело не в этом. В том, что в таких вопросах, еще раз говорю, Навальный никого не слушает, но главный мой аргумент против версии Венедиктова, что Кремль не был заинтересован в прибытии Навального в России. И поэтому тот, кто, так сказать...
А вы же сами говорите, что Кремль, он неоднороден, что кто-то не был...
В данном вопросе он абсолютно однороден. Такого типа вопрос.
Вы считаете, что Алексей Венедиктов считает, что Кремль был заинтересован? Так получается,
Я лично с Алексеем Алексеевичем это не обсуждал, я слышал тот же текст, что и вы.
Ну, вот он пока болеет.
Из этого текста вытекает, что те самые агенты-провокаторы, которые сподвигли Алексея Анатольевича прибыть в Россию,
работают на
Кремль, и Кремль хотел заполучить Навального в тюрьму. Нет, Кремль не хотел заполучить Навального в тюрьму. Кремль хотел, чтобы Навальный сколь угодно долго оставался за границей. И здесь вот эта вся, все эти легенды о том, что есть какой-то политический блок Кремля, который хочет обращаться с Навальным мягко, а силовой жестко, это ерунда. Вот здесь я подписываюсь кровью, что это ерунда. Никаких разных позиций в окружении Путина по этому вопросу нет. Кремлевские кланы борются за деньги, за собственность, за назначение на министерские посты, но не по поводу Навального, где очень строго выдерживается одна единственная линия, определяемая непосредственно лично Владимиром Владимировичем.
Ну, а вы считаете, учитывая, что вот ты да я, да мы с тобой вокруг Навального, всего-то их 3 человека, там Албуров был, Мария это Певчих и Леонид Волков, ну, там кого, на кого Елена, он указывает?
Я не знаю, на кого он указывает, это можно сказать только он, лично я, Белковский, никого из этих людей не считаю.
Не
подозреваю, но у меня нет информации, может, все они являются агентами ФСБ, но более того, исходя из того, нет, смотрите, если, опять же, исходить из психотипа Алексея Анатольевича Навального, который, безусловно, считает себя выше значительно остального человечества и опирается при этом на большой опыт политических успехов с минимальными ресурсами, которые подкрепляют его представление о себе, то тогда приходится признать, что единственный и главный агент ФСБ РФ в окружении Навального – это сам Навальный. Потому что только он мог убедить себя принять такое решение, больше никто.
Да, и убедить себя, что ничего, рассосется, люди выйдут.
Какой независимый, так сказать, от талантов и способностей, какой здравомыслящий человек мог убедить Навального в том, что тот не сядет?
Ну вот, Станислав, почему я придаю этому такое значение? Потому что люди, которые хорошо знают Алексея Венедиктова, и то, что он говорит, и как он анализирует, они говорят, что он ничего не делает случайно. Прошло столько времени, его уже увезли там в колонию, да, но он сейчас в КПЗ, он еще не в колонии.
В
изоляторе, в СИЗО пока. Да, и уже объявлено, что если его привезут, то об этом узнает семья, это не будет широко объявляться. И вдруг, вот проходит уже столько времени, и вдруг Алексей Венедиктов вчера, в воскресенье, там, 10 марта, выступает с этим заявлением. Многие люди сказали, что это не случайно. Что-то он узнал. Почему-то он это сделал.
Ну, Елена, ну, это надо спрашивать Алексея Алексеевича,
ну,
а не
да,
меня.
Но у нас правильно? Не получилось. Вот он заболел.
Исходя из той логики, которую я следую, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Хотя бы уже потому, что Кремль не был заинтересован в обращении Навального.
Хорошо. У нас есть опрос небольшой, троих экспертов, которых мы тоже опросили, что они думают об этой версии, об этой новой постановке вопроса, новый концепт, новом видении возвращения Навального Алексея Венедиктова. Давайте послушаем, что они отвечали нам.
Мне кажется, это такой довольно неуклюжий заход для того, чтобы посеять раскол и какую-то охоту на ведьм внутри структуры Навального. На самом деле есть очень простое объяснение. Вы можете вспомнить вот все последние громкие расследования и публикации команды Алексея. И про расследование банды убийц из ФСБ, которая за ним гонялась, и про фильм про дворец. То есть это были очень серьезные вещи, которые нанесли системе большой ущерб, и власть была явно к ним не готова. Да? То есть, если вы хотите понять, что в окружении Навального нет кротов из ФСБ, то, на мой взгляд, это вот лучшее доказательство. Но там в целом я хочу сказать, что я вот вижу в этих словах Венедиктова такое полное непонимание, как работает Навальный и его команда. Он вот делает такую подачу, что Навальный какой-то несамостоятельный человек, который слушает всяких советников и что они там шепчут ему в ухо. Поверьте, Навальный – это человек и политик исключительно самостоятельный, который знает, что делает. И я вот как бы не участвовал в дискуссии по поводу его непосредственного возвращения, я узнал об этом из СМИ. Но мы с Навальным перед Новым годом об этом говорили, и он сам говорил, что он очень-очень хочет вернуться.
Я уверен, что в окружении Алексея Навального сейчас идет реальная борьба, война разведок разных. Ну, во-первых, там точно есть российская разведка, поскольку Алексей Навальный, его проект, представляет интересы иностранных государств, враждебных России, и в этом смысле он представляет угрозу российской безопасности. Поэтому, конечно, там есть, я думаю, ну, обычная контрразведка, и плюс ФСБ тоже, поскольку там возможны проявления экстремизма, радикальных действий и попытки какие-то столкнуть народ со властью. Значит, второе, Известно хорошо, что сам Алексей Навальный является агентом американской разведки. При этом мы с удивлением узнали, что, оказывается, против Алексея Навального, американского агента, идет борьба британских агентов, которым в его окружении является, без сомнения, Владимир Ашурков и Мария Певченко. Немецкие спецслужбы все это время, несколько месяцев, охраняли Алексея Навального, вели Алексея Навального. То есть надо полагать, что немецкие спецслужбы также представлены в окружении Алексея Навального, являются уже таким образом точно четвертой спецслужбой, которая там представлена.
Я абсолютно согласен с Венедиктом в той части, где он говорит о том, что в окружении Навального есть сотрудники охранки. Очевидно, что властям не так сложно это организовать с учетом тех ресурсов, которые они могут бросить на это направление. Понимаете, Путин сам чекист, да, и на подобного рода мероприятия он не скупится. Поэтому они могут создать любую легенду, самую достоверную, которую не сможет выявить ни одна контрразведка мира. Я уж не говорю про, так сказать, соратников Навального, которые в основном такие, ну, энтузиасты, что ли, да. То есть любители, они во всяком случае не специалисты в области спецопераций. Они разбираются в политике, некоторые из них хорошие политтехнологи, можно так выразиться, да, но вот спецслужбистская, так сказать, специфика, они от них бесконечно далека, это совсем другая логика. Возвращение Навального было невыгодно властям, поэтому они бы не стали подобного рода спецоперацию устраивать. Дело в том, что если он возвращается, ну, власти оказываются перед двумя плохими выборами. Они выбирают между вариантом посадить Навального и оставить его на свободе. Вариант оставить его на свободе совершенно неприемлем, потому что он тогда организует сокрушительное поражение властей на думских выборах с помощью своего умного голосования. Второе, если его все-таки посадить, вот второй вариант, да, это проигрыш в стратегическом плане, потому что государственные репрессии, они приведут лишь к сплочению оппозиционной среды вокруг Навального. То есть, проще говоря, он получает возможность стать таким русским Нельсоном Манделой. Вариант оставить его на свободе совершенно неприемлем, потому что он тогда организует сокрушительное поражение властей на думских выборах с помощью своего умного голосования.
В газете это называется «загон». Загон. Такой есть термин газетный, когда два раза один и тот же кусочек
вы публикуете. Да, ну, если можно прокомментировать слова Аббаса Галямова.
Да, это Аббас Галямов. Был последний. Первый – Владимир Милов. Второй – Сергей Марков. Третий – Аббас Галямов.
Сергей Александрович Марков все разложил по полочкам. То есть добавить, не убавить ничего.
Нет.
Да, абсолютно.
Мало разведок иностранных он привел. Всего лишь американская, немецкая, британская.
Но остальные просто не уместились. По масштабу и уровню не подходят для решения целесходных задач.
Да.
Причем там все ясно. Да, Шорков и Перчих – британская разведка, видимо, Леонид Волков немецкая.
Немецкая, это, соответственно, американская.
Да. Да. А что же касается Аббаса Галямова, с точки зрения Аббаса я тоже хорошо знаю и с огромным уважением к нему отношусь. Поэтому он на меня и обидится, что я с ним категорически не соглашусь. Кремль не боится Алексея Анатольевича Навального в контексте думских выборов. И вообще, так сказать, никакого сокрушительного поражения не будет, независимо от того, где Навальный находится на свободе или в тюрьме, потому что умное голосование работает, собственно, независимо от того, где он находится или не работает. Да? Это же выбор определенных кандидатов, которые могут выиграть у единорога. Таких кандидатов в масштабах России немного, так или иначе. Поэтому поражения «Единой России» на выборах не будет. Для Владимира Путина Навальный – это фактор международной политики. И с этой точки зрения ему, естественно, было невыгодно возвращение Алексея Анатольевича, потому что это новый повод для перебранки с Западом. Вот почему оно было ему невыгодно.
Ему не нужна эта перебранка,
да.
Потому что если бы он оставался, то и санкций бы не было. Получается так, что и санкций бы не
санкций
было.
Смотрите, тут не все обратили внимание, что Запад немножечко отъехал от Алексея Анатольевича. Да, потому что санкции, если вводятся новые, то они вводятся не в связи с Навальным, а в словосочетании отравления Навального акцент делается на слове отравления, а не Навальный. То есть санкции вводятся из-за химического оружия, потому что Россия не уничтожила химическое оружие вопреки собственным международным обязательствам. В переводе с дипломатического и военного на обычный человеческий русский это означает: мы не вмешиваемся в ваши внутренние дела, элементом которых является политика Алексея Навального. Мы только требуем соблюдения международных обязательств в дипломатической и в сфере безопасности. Для Алексея Анатольевича это плохая новость. Впрочем, для Кремля тоже не очень хорошая.
Да, они не очень счастливы. Да. Его команда была тем, как это было оформлено. С нами на связи Юрий из Москвы. Юрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Говорите, что хотели сказать.
Вы знаете, я так буду коротко достаточно, то есть что хотел пояснить вот как бы для себя, для вас.
Да.
Очень, конечно, обожаю вашу передачу, но последнее время, вот понимаете, как бы она интересная очень.
Ну.
И тема интересная. Но сдвигов-то изменений никаких не происходит. То есть, как я понимаю, то есть Навальный, он, да, получается, прилетел для чего, для кого, зачем? То есть он был и не нужен народу, по всей видимости, если народ, как говорится, даже не отреагировал никак на его появление. Понимаете, да?
То есть, Юрий, вот, конечно, я тоже об этом думаю. Мы сейчас об этом говорили, что он наверное, переоценил. Он, наверное, переоценил поддержку,
считаю,
поддержку,
да,
которую ему окажут здесь. Он, может быть, вот вчера мы тоже говорили с гостем. Скажем, вот, вы знаете, вот у нас была другая тема во вторник передача. Мы выходим с гостем и тоже говорим о том, что он вообще, может быть, даже думал, что тут революция случится,
его посадят. Вот это не исключено, да?
Не исключено,
да, Юрий. Это не связано с какими внешними советами.
Да, мы с вами соглашаемся в том, что он, может быть, за те годы, которые прошли после манежа, когда он себя убедил, что его не посадили, потому что это народ вышел, во что, конечно, да, но никто, ни один, да, такой трезвомыслящий аналитик не верит, все понимают, что это была отмашка, что в этот раз не сажать, а отпустить на выборы, он мог себя в этом убедить и действительно мог сам просчитаться в степени этой народной поддержки. У нас в эфире нет Ивана Жданова сегодня на эту тему. Почему? Потому что он готовит свой эфир. Но у него было время с нами поговорить ровно об этом, что он думает о концепции Алексея Венедиктова. Давайте мы эти 6 минут послушаем.
Алексей Венедиктов сделал предположение. Предположение ни на чем не основано. Он так и сказал, на самом деле, в этом эфире, что это просто его мысли, основанные на исторических фактах, что действительно в различных дореволюционных партиях и движениях были засланы сотрудники, вот он упомянул сотрудников охранки. Я думаю, что, конечно же, было бы наивно думать, что ФСБ или там сотрудники МВД не пытаются как-то внедриться и не пытаются заслать нам сотрудников в наши ряды. Но мы же помним, как они работают. Они абсолютно разучились нормально работать. Они не умеют нормально пользоваться ядами. Они не умеют нормально затирать следы убийства, следы покушения. Это же сплошные Мишкины и Чапиги. И то же самое происходит, когда они пытаются к нам кого-то заслать. Это видно просто вот начиная с тех резюме, которые мне поступают, заканчивая тем, как сотрудник себя ведет просто на первых встречах, на первых собеседованиях. Поэтому это все достаточно очевидно. Предположение Венедиктова, что есть какие-то сотрудники в окружении, прям близком-близком окружении Навального, его советники, которые могут как-то влиять на принятие им решения. Вот они являются сотрудниками ФСБ. Достаточно бредовые рассуждения, ни на чем не основанные. Это была такая очень удобная версия. А Алексей Навальный сам агент Кремля. А вот теперь попытка бросить такую версию, что вот в окружении Алексея Навального не он сам агент Кремля. Ну, было бы глупо как-то говорить о том, что человек, который сидит в тюрьме и которого пытались убить, агент Кремля. Но вот и в его окружении сидят агенты Кремля, которые ему что-то такое советуют. Более сложная версия. Безусловно, у Алексея Алексеевича, безусловно, у уважаемого Алексея Алексеевича Венедиктова бывает в его речах рассказывают такие моменты, когда он что-то просто выдумывает и фантазирует. И та часть, что Алексей Навальный пал жертвой какой-то спецоперации сотрудников ФСБ или кого-либо еще, это Это фантазия Алексея Алексеевича. Решение принималось о возвращении, безусловно, самим Алексеем Навальным. Да тут не нужно даже говорить, что какое-то решение принималось. Решение принималось не выезжать из России и вести свою политическую деятельность исключительно из России. То, что он выехал из России, это, ну, так обстоятельства сложились. К сожалению, он не мог в тот момент принять решение, он остается в России или не остается в России. Поэтому и вопрос о возвращении как такового не стоял для всей команды, для команды Алексея Навального. Ну, никто не задавал даже этот вопрос, потому что это абсурдно. Для всех было очевидно, что вот он вылечится, пройдет курс реабилитации и вернется. Вопрос только дата, когда он будет возвращаться, там это условно декабрь или февраль, или какие-то более дальние даты. Он выбрал такую дату в феврале. Это не была цель статьи рассказать, сколько участников было на акции. Это такое привлечение внимания к этой статье, чтобы дальше все обратили внимание, начинали ее переписывать на свои ресурсы, такой кликбейт. На самом деле цель этой статьи была немножечко другая — запугать тех, кто выходит на акции, прежде всего военнослужащих, если такие есть, которые выходят на акции, росгвардейцев, которые сочувствуют протестующим, и они прекрасно понимают, что в Росгвардии и в вооруженных силах далеко не все едины, и там большое количество сторонников Алексея Навального. Поэтому вот эту группу людей им необходимо как-то было запугать, и там достаточно явно расставлены акценты, то, что вот мы следим за членами ваших семей, мы находим тех, кто высказывается в своем коллективе в поддержку Алексея Навального. Мы находим тех и увольняем из органов тех, кто выходит в форме на акции протеста. На самом деле, вот цель всей этой статьи была вот эта вот аудитория силовых ведомств. Поэтому для меня сразу, даже по акцентам, было уже понятно, что это какой-то ФСБшный вброс. Но это не нужно даже так рассуждать об акцентах, потому что это достаточно очевидно, что сотрудники суперсекретного департамента Федеральной службы безопасности вдруг берут и встречаются с либеральным журналистом из «Медузы». Вот вдруг захотелось им, и там даже причина, почему он вдруг захотел поговорить с Максимом Солоповым, закладывается такая мысль, что якобы сотрудники ФСБ были раздражены тем, что их работу не оценили, и МВД высказывало, что на акциях вышло 3000 человек, а на самом-то деле вот они провели такую огромную работу и в своих сводках посчитали, что вышло 90 тысяч человек. Но это же абсолютный абсурд.
Тут дело в том, что кто не понял, о чем дальше говорил Иван Жданов, тут мы как раз и переходим к той теме, которую я вам объявляла в самом начале. Он говорит о статье, сначала он поговорил о том, что он не согласен категорически с Алексеем Венедиктовым, считает это фантазиями Венедиктова. Хотя вот я все-таки не понимаю тут фантазии, почему они вдруг возникли вчера, но это вот выздоровеет, мы все-таки спросим, конечно. И дальше он начинает уже говорить о той публикации «Медузы», которую я вам вот вначале предлагала для обсуждения. Мы, для того, чтобы вы поняли, что там, в чем проблема, в чем конфликт, в чем обвиняет Иван Жданов журналистов издания, давайте мы наш сюжет посмотрим все-таки об этом.
9 марта в «Медузе» вышел материал о якобы реальном, по версии ФСБ, количестве человек на январских акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Данные изданию якобы предоставил офицер этой организации. Из материала следует, что сотрудникам одного из самых засекреченных управлений Департамента военной контрразведки поставили задачу выявить реальную картину поддержки оппозиции. По подсчетам ФСБ, в митингах приняли участие 90 тысяч человек. Это больше, чем власти признавали официально, но меньше, чем сообщали сами организаторы акций. Тем не менее, в материале материале подчеркивается, что ранее официальные ведомства вообще не обсуждали численность российских акций 23 и 31 января, а статистика МВД по Москве оказалась в 10 раз ниже независимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопросы журналистов отвечал, что вышло мало людей. Сторонники Алексея Навального раскритиковали эту статью. Леонид Волков в своем фейсбуке написал:
«Все-таки где-то, видимо, сидит на подкорке российского либерала вот эта неискоренимая вера в то, что где-то там, глубоко в недрах спецслужб, есть такие настоящие офицеры, которым не все равно и которым надо знать правду. Если вам вдруг приносят в клюве суперсекретную бумажку, то вы обязаны подумать, кто и зачем это делает. Интересно ли ФСБшнику донести правду? Или все-таки ФСБшнику интересно легализовать какой-то вброс через уважаемые СМИ? Потому что пресс-службе ФСБ никто не верит, а «Медузе» кто-то верит».
Волков также заметил, что в кои-то веки у ФСБ получилась операция поиспользовать в темную, заставить «Медузу» в этом вопросе поработать пресс-службой ФСБ. Координатор штаба Навального Олег Степанов прокомментировал публикацию следующим образом.
«Публиковать слова некого секретного ФСБшника о том, что на митинге вышло намного меньше людей, чем утверждают независимые журналисты и организаторы, это днище. Ведь верить ему не может быть никаких оснований. Но еще намного большее днище выдумывать такие источники».
В этом же ключе в Твиттере высказался политолог Федор Крашенинников.
«Медуза пробила днище. Анонимный чекист вдруг взял и рассказал ей, что в январских митингах участвовало гораздо меньше людей, чем говорили в штабе Навального. Ну и как не поверить анониму? Анонимы и спецслужб никогда не врут. О да».
Значит, вот смотрите, Станислав, тут две истории. Одна по обеим частям, которые одна история в двух частях, и да. Иван Жданов высказался по одной и по второй. Да. Все понятно, что вот эта вот численность, он с ней не согласен. И он считает, что все эта публикация выглядит убедительно. Раз уж ФСБ провело свои внутренние подсчеты, значит, таковы они есть. И вторая часть. В этой публикации говорится, что ФСБ пытается подсчитать, сколько сочувствующих Алексею Навальному находится в рядах Росгвардии и силовых структурах. И, как вы уже слышали, в нашем монологе, который он для нас сделал, он говорит, что эта публикация рассчитана, чтобы их запугать, что мы все видим, мы вас считаем. То есть это абсолютно ФСБшный заказ. Вы, как представитель этой организации сегодня, пожалуйста...
Нет, организация это... ФСБ. Другая организация, это... такой же аббревиатуры.
Ну да, да, да. Ну, в общем,
как представитель ФСБ,
как
да.
Это амоним. Организация амоним.
Считаю, что просто вся эта полемика порождена давним застарелым конфликтом Алексея Анатольевича Навального с «Медузой», который складывался много лет по самым разным причинам и поводам, и не связан, вот, собственно, непосредственно с этой историей, потому что эта история не выглядит какой-то сверхъестественной. Я не знаю, там, что это за источники ФСБ, это дело «Медузы», вполне возможно, что они есть. Но здесь полемика вокруг численности никак не меняет сути дела. Да, потому что даже если верна оглашенная штабом Навального цифра в 150-200 тысяч участников по всей стране, а я лично, как ФСБшник, считаю цифру завышенной существенно, причем видно, как она менялась во времени. В 23 января цифра была еще...
Считаете завышенной?
Да, я считаю данные штаба завышенными, а данные МВД, естественно, радикально заниженными. Знаете, есть такая формула Белковского о том, что МВД обычно занижает число участников несанкционированных протестных акций в пи раз 3,14, да, а организация завышают в Е на основании натурального алгоритма 2,72. Вот примерно так и было, на мой взгляд. Но дело не в этом. В любом случае, даже если это 200 тысяч, а не 90, это всего лишь сколько в процентах к населению Российской Федерации, да, так сказать,
ну, да.
Очень мало, да, то есть да, нам есть чем сравнивать. В Беларуси это все на порядке больше.
Ну, я всегда с Хабаровском, да? Сравниваю, да, вот процент от населения города, вышедших на
да,
улицу.
Да, есть пороговое число Белковского, кроме того, 4% должно выйти на улицы для того, чтобы у власти возникла реальная угроза, 4% населения. Здесь и близко ничего подобного нет. Да, поэтому 90 или 200 роли никакой не играет с точки зрения политической оценки происшедшего. Это без разницы. И, по-моему, здесь, так сказать, речь идет просто о конфликте, чтобы как бы команда Навального с «Медузой», которая продолжается уже несколько лет, там по миллиону поводов.
То есть... Напрасно они, напрасно наехали на «Медузу», если использовать эту лексику.
Ну, скажем так, они использовали такой очередной жаргонный повод для того, чтобы наехать на «Медузу». Если бы этого повода не появилось, наехали бы по другому поводу, на «Медузу» уже. У них что-то там, что-то личное глубоко.
Ну, это вот тоже интересно спросить у наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Считаете ли вы такую публикацию, где рассказывается о том, что ФСБ ведет свои внутренние подсчеты этих митингующих, и что оно вычисляет... тех людей в рядах силовых структур, кто сочувствует Алексею Навальному, считаете ли вы эту публикацию, вот такого рода публикацию, с заказом ФСБ? Нужна ли им такая публикация? Вот
Станислав считает, что нет. В силовых структурах есть люди, которые сочувствуют Алексею Навальному. Во-первых, их не может быть много. Во-вторых, сочувствовать Навальному и бороться за Навального против Путина далеко не одно и то же. Это точно так же, как там 120 миллионов человек посмотрел фильм про дворец, но ведь не 120 миллионов человек и даже не 1% от этой численности вышел на улицу, правда? Поэтому здесь не надо сопоставлять впрямую, не надо смешивать, так сказать, мясное с молочным, а горячее с зеленым сравнивать.
Хорошо, но мы вернемся к этой теме, если у нас будут звонки на эту тему. Я представлю вам сегодняшнее выступление Владимира Соловьева. Я не смотрю, не слушаю этот, тут же такой уже видео, микс видео и радио. Это вообще-то, как я понимаю, выходит это утреннее шоу по федеральному государственному радиоканалу «Вести ФМ». И вот называется оно что-то вроде «Соловьиных трелей». Он сидит, то есть, по крайней мере, мы это видим и в Ютьюбе, и слышим по радио. И сегодня он посвятил свое выступление пропагандистам разных мастей. Себя-то он им не считает. Но сначала он дал оторваться людям, которые работают на Первом канале и в компании ТНТ. Вот мы давайте этот фрагмент послушаем. Лексику, которую применяет Владимир Соловьев, мы, конечно, оставляем на его совести и на совести федерального радиоэфира, потому что представить себе, чтобы вот такое можно было себе позволять в эфире приличных компаний, я не могу, но цитировать мы, конечно, это можем. Пожалуйста.
Так что Гудков с Первого канала, ну что, отвиляешь своей жопой взад? Свои шуточки. Хотя что это я? Это же так модно. Одной половинкой жопы получать деньги от государства, а другой половинкой жопы подыгрывать либералам. Правда, Гудков? У нас вообще так модно. Поэтому мне очень нравится, когда замечательный канал ТНТ, где работают очень талантливые ребята, но вот как-то все время не находят прийти. Все съемки. Но когда они на деньги, получаемые от де-факто государственные структуры, радостно кого-то называют пропагандистами. Мальчики, ну, хватит дурить-то. Все ж про вас понятно. Очень остроумные, очень тонкие, но только немножко весолом изнуренковы. Шутите на заданную тему. Иногда удачно. Чаще всего. А иногда не очень. Среди вас есть очень талантливые, а есть и совсем бездарные. Но только, детки, не забывайтесь. Вы все равно на государевы бабки хохочете. Поэтому ищите пропагандистов, посмотрите в зеркальце.
Вот нашел пропагандистов сначала Владимир Соловьев в эфире Первый канал. Александр Гудков работает в программе «Вечерний Ургант». Это такой очень веселый человек. Кстати говоря, мы рассказывали о шоу, вот этом итальянском новогоднем шоу. Это была его идея. Вместе с Эрнстом они сделали очень смешную вот такую вот невероятную композицию, которую вся Италия засматривалась. Это такая пародия на Италию ностальгическая, на итальянскую эстраду. И вот это Александр Гудков, в чем проблема-то для Владимира Соловьева? Он сделал клип и разместил его не в эфире Первого канала, боже, сохрани. Он разместил его в Ютьюбе. Этот клип называется «Аквадискотека». Вот, может быть, вы увидите сейчас несколько кадров. Конечно же, речь идет об этом знаменитом дворце, где прыгает и бегает замечательный Александр Гудков, поет песню. Мы просто, поскольку авторские права тут на эту песню у кого-то, мы не рискуем ее сейчас цитировать, потому что, чтобы нас не заблокировал YouTube в силу нарушения этих прав. Но смысл в том, что Владимир Соловьев считает пропагандистами и отвратительными, и порочными людьми всех, кто хоть как-то высказывает хоть какое-то подобие непочтения по отношению к Владимиру Путину. Сейчас действительно начались проблемы и у канала ТНТ. Шутки за шутками вырезаются из эфира. Вот выступил Павел Воля, и его шуточки про дворец были вырезаны из эфира. Но шуточки про пропагандистов, каким является Владимир Соловьев, не вырезаются. И, например, вот мы увидели недавно целый большой клип, посвященный ему лично на канале ТНТ. Там шла речь о том, что уже уже 9 часов в эфире сидит из 24 Владимир Соловьев в разных форматах. Этого мало. Надо, чтобы он занял все телевизионное пространство. И эти ребята с ТНТ показали несколько передач, какими бы они были, если бы их вел Владимир Соловьев. И, например, вот одна из таких передач была «Как стать миллионером». Мы можем это чуть-чуть посмотреть.
Итак, вы в шаге от 1 000 000 рублей. И мой вопрос. Как я вас еще не называл в своих эфирах? Продажная мразь, дряхлый веник, старенький волосатенький стукач и либеростня.
Я выбираю 50 на 50.
Вы выбрали 50 на 50, и я прошу компьютер прибавить еще 2 варианта. Клинический идиот и ничтожное существо.
И вот, когда Владимир Соловьев сказал о том, что, ребята, вы гуляете на государственные деньги, нельзя называть пропагандистами, ну, он, конечно, про себя, он ужасно обижается, что они его имеют в виду, он объяснил, что пропаганды не существует в России, и вот причины он вот так вот сформулировал.
Хотя, если быть уж совсем корректными, то давайте скажем абсолютную правду. В России по определению не может быть пропагандистов. Потому что в российской конституции запрещена идеология. А если нет идеологии, то, соответственно, и нет инструментария ее реализации.
Никакого инструментария нет, идеологии нет, пропагандистов нет. Где есть пропагандисты? И тут я с гордостью перехожу к заключительному фрагменту, ради которого мы все это показываем. Конечно же, они есть на Западе. И кто эти люди? Каковы их имена? Особенно фамилии? Послушаем.
Говорить надо о том, что истинными пропагандистами являются вот эти клевещущие на российскую действительность за деньги иностранных налогоплательщиков. Все этот обслуживающий персонал Deutsche Welle, Радио Свободы, поэтому вот эта Рыковцева ее фамилия, поэтому этот Плющев, если он еще там работает, поэтому этот, как его, который вдруг стал фоном, Эггерт. Вот они классические пропагандисты. И когда классические пропагандисты пытаются сделать шаг влево или шаг вправо, они получают кто по жопе, кто по другим местам мешалкой. И их тут же встраивают в общую политику борьбы. Попробуйте что-нибудь сказать от себя по несогласованными вашими хозяевами сценарию. Конечно. Все понимают, моментально вылетите с работы.
С работы. Мы так хохотали с Эггертом. Я говорю ему, трус, бывалый балбес. Значит, я, Плющев и Эггерт. Это такие три знамени пропаганды. Очень смешно. Ну,
согласитесь, но... вы рады, что Вадим Рудольфович о вас поговорил, правда?
Да вообще, ну что вы, ну да. Это же просто чудо какое-то. Но, всерьез говоря, вот действительно человек живет представлением, что где-то стоят с палкой какие-то хозяева. Он даже, он не понимает, что есть творческий процесс, когда люди
нет,
живут.
Я думаю, придумывают... что он все понимает прекрасно.
Нет, он, да. он не понимает. Нет, мне кажется, что он не понимает, что можно работать совершенно свободно, но быть, конечно же, не свободными. Вот он говорит, вот попробуйте сказать что-то такое, что вы хотите. Но дело в том, что ни один из тех, кого он называет, не захочет оскорблять людей, не захочет разжигать рознь, не захочет оскорблять народы. И главное, ну вот может быть, единственное идеологическое препятствие. Я сейчас не могу расписываться за все компании, но, конечно, есть идеологическое препятствие для работы на западных станциях. Я думаю, что ну, не может работать там человек, который признает воровство, такое, какое случилось с Крымом, например, что чем-то нормальным и оправданным. Наверное, вот это ограничение присутствует. Но это совершенно не зависит от того, что тебе говорит руководство, потому что так ты чувствуешь, если тебя так воспитала твоя мама, что воровать нехорошо, ну так ты совершенно спокойно себя ощущаешь. Вообще-то не только в западной компании, но и в любой другой порядочной. То есть мы с одной стороны, посмеялись, а с другой стороны, я вам серьезно говорю, что ну вот вы его не слушаете, потому что это какой-то вот убогий все-таки человек. А вы говорите, что он не верит в то, что говорит.
Вы что ж, вы говорите, что вы не хотите оскорблять человека, а называете Владимир Адольфович
Соловьем убогим? Если он никогда не работал вот в такой обстановке, как мы работаем.
Нет, Владимир Адольфович работал в такой обстановке, он очень талантливый человек. Его бизнес, он бизнесмен, да, уставная задача бизнесмена в соответствии с энциклопедией, на которую он ссылается при определении пропаганды, что пропаганда может быть только там, где есть государственная идеология, и формально он абсолютно прав. И с точки зрения законодательства цель бизнеса – это извлечение, приучение прибыли. Чем и занимается Владимир Адольфович как бизнесмен всю свою жизнь. И бизнес его стоит в том, чтобы перманентно говорить. Он очень хорошо умеет это делать. Это очень сложно, чтобы 24 часа в сутки что-то говорить.
А я всегда говорю, что он честно заработал своего зеркома, конечно.
Я так не умею, я вот хорошо умею спать. Если бы никто платил за то, что я сплю 24 часа в сутки, я бы так и делал. Владимир Адольфович умеет, но говорить это сложно, потому что нет поводов говорить, нет каких-то выводов. Поэтому все, что весь подножный корм, какой у него скапливается, все фамилии, которые он вспоминает, он использует. А второе, да, то есть тут не нужно гиперболизировать это. Да. Потом он работал на «Серебряном дожде», он работал на НТВ лучших времен, он был другим по форме преподнесения, он говорил не то же самое, что сейчас, но был таким же, он принимает форму сосудов, в которые его наливают. То есть я не думаю, что он что-то там не понимает. Все понимает, он выполняет эту функцию просто сегодня. Он делал бизнес на том, на что, так сказать, условно говоря, если ты продаешь пирожки или гамбургеры, да, ты утверждаешь, что гамбургер самый вкусный там, этот продукт в мире и самый полезный. Но ты же вот не веришь чаще всего. Ты продаешь эту версию другим. Потому что они тебе заплатили за этот гамбургер, но не потому, что действительно будешь есть его сам. И, наконец, Владимир Адольфович, он участвует в том, что называется борьба башен. Но не башен Кремля, а борьба кланов, потому что он представляет одну медиагруппу, есть другие медиагруппы, все они претендуют на государственные и окологосударственные, связанные с государственными финансовые ресурсы. И он абсолютно как бизнесмен отрабатывает свои задачи, показывая, что другие кремлевские медиаструктуры не настолько лояльны, насколько те, с которыми аффилирован он. Поэтому его логика здесь абсолютно тут ничего ни абсурдного, ни странного в этом нет.
И главное, что вы не можете заниматься никакой критикой власти по определению, если вы, не дай бог, состоите, вот, например, в телекомпании, работаете, которая содержится на деньги «Газпрома». Это просто исключено. Вот почему это исключено, совершенно непонятно. Почему нельзя критиковать власть, если эта организация
работает? Если подходить к оценке Владимира Рудольфовича как большого бизнеса, очень успешного, то эти вопросы снимаются. С точки зрения его бизнеса, действительно, он предъявляет те аргументы, которые считает важным в своей бизнес-конкуренции. Он кремлевский шоумен, другие тоже, в его понимании, ну, такой... У кого шоу более кремлевское? Это является критерием отбора.
Да, ну, наверное, но вот все-таки, когда вы говорите, что нельзя называть его убогим, я, конечно, имею в виду вот эту патологическую обидчивость и мстительность. Это же, ну, каким нужно быть маленьким, мелким, мстительным человеком, чтобы вот это ТНТ закладывать этих ребят пародию или на Путина?
Знаете, я не идеализировал бы тех людей, о которых он говорит, они все прекрасно понимают и сами. И действуют они в определенных рамках, за которые, как правило, не выходят, поскольку действительно, ведь их карьера связана не только с деньгами, которые непосредственно получают от телеканалов, но еще с массой других возможностей. Присутствие в кинематографе, в шоу-бизнесе, да, там организации концертов 5 и 20, поэтому это все огромная система, в которой так или иначе лояльность к Кремлю важна. И они все, так сказать, Владимир Рудольфович от того, что он про них говорит, он скорее делает им рекламу. Ничего нового он не сообщает Кремлю или спецслужбам о них. Все и так понятно, да? Поэтому нет, здесь, так сказать...
Но я
он,
рада.
Он не имел никакой мелкой обидчивости, потому что очень сложно заполнить этот бесконечный текст. Фактуры нет для 24-часового говорения в сутки. Поэтому он опихивает все, что только можно.
Ну, я буду рада ошибиться, и если у этих ребят не будет неприятностей, как и у Гудкова, это очень хорошо.
Из-за Соловьева точно не
будет. Это хорошо, потому что так это, конечно, выглядит стуком и доносом по нынешним временам, когда эти депутаты вцепляются. Вы отлично знаете, какие неприятности были у Познера, например, когда на него стучали в депутатском корпусе.
А какие у него были неприятности, его отстранили от эфира?
Нет, стучи.
Ну, знаете, ну, слушайте, если человек поволновался, простите, это я не отказываюсь считать неприятностью.
Ну, хорошо.
Что, поздно отобрали 5 копеек гонорара? Нет.
Надеяться,
а все остальное, это, знаете, это, давайте не будем ничего преувеличивать.
Надеемся, что и Гудков, и люди из ТНТ, с ними все будет хорошо, но, конечно, хотелось бы...
И они, скажем так, занимаются в должном объеме самоцензурой тоже, поэтому я за них не переживаю.
Но хотелось бы, чтобы цензура тоже прекратилась, потому что она сейчас есть. Стоит им вот выйти чуть-чуть за действительно пределы того, о чем они привыкли.
Соловьев прав в одном, что любой человек, который находится быть в обществе, быть свободным от общества, что нельзя. Быть внутри системы и не подчиняться цензуре невозможно. И человек, который идет внутрь системы, прекрасно отдает себе в этом отчет. Поэтому, понимаете, а то, что там про тебя плохо сказал Соловьев,
но...
является ли это травмой? Нет.
Да,
это является рекламой,
скорее, чем травмой. Но вы понимаете, что одно дело там понимать это, а другое дело... проповедовать это, ну, общем, и говорить, что так нужно.
Да, давайте не будем ничего и делать из них хорошо. Навальных, идущих в Крыму.
Хорошо, нет, не будем. Будем считать, да. Что этот донос останется без последствий. С нами Лора Валентиновна на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, старика. Очень приятно. Я хочу высказаться по поводу комментария с Даном.
Да.
Потому что я его слушала, комментарий у Шевченко Максима. Вот второй раз послушала у вас. Но меня вот как сторонника Навального вот в какой-то степени возмущает этот комментарий. Почему, я хочу объяснить. Ну, на самом-то деле абсурдно звучат слова Жданова о том, что он хотел вернуться, и это было естественно. Нет. Но в том контексте, когда он уже хотел вернуться, это как раз было неестественно. И поэтому у таких людей, даже как Венедиктов, у Шевченко, у меня у многих возникают всякие сомнения. Именно потому, что неправильно дается комментарий. Там же у Шевченко Жданов заявил, ну, не заявил, а высказал свое как бы... предположение, что, возможно, Навальный вернулся потому, что он, ну ведь он же хочет быть президентом, и как бы он должен потерпеть. Вот такие заявления, ну как-то не красят сторонников Навального.
Спасибо. Я вас очень хорошо поняла. Я думаю, что, Станислав, тут есть, конечно, важная тема, что когда стало понятно, объявлено, что его арестуют, он, ну, конечно, он сам принимал решение, но вы же отлично понимаете, что люди советуются. На то и есть друзья, с которыми ты советуешься. Вопрос, что ему советовали. Возможно, предположу, что кто-то советовал ему вернуться хотя бы не сейчас, а весной, для того, чтобы протестовать было комфортнее, ну, скажем, прям вот так, не то чтобы очень цинично, но практически. Я думаю, что были такие люди, я полагаю. А кто-то советовал все-таки, что и сейчас, надо вот пока железо горячо, тебе еще
помнить. В любом случае, понимаете, здесь, ну, у радиослушницы такое материнское отношение, она жалеет Алексея Анатольевича, а солдата унижает жалость. Понимаете, он заслуживает какого угодно отношения, только не жалости. Потому что все-таки у него мышление сверхчеловека, а не обывателя. Он не рассуждает в категориях комфорта, которому, собственно, никогда не был особенно избалован. И он не будет слушать советов по такого типа вопросу. Он, может быть, нуждается в переводчике с португальского языка, поскольку он португальским языком не владеет. Но при решении важных политических вопросов он доверяет только своей интуиции. Да, и никому больше. Советовать ему можно все, что угодно, это не сработает. Поэтому он принял такое решение сознательно. Что превалировало в этом решении? Его завышенные представления о народном протесте, который случится в случае его возвращения, или ледяная готовность сидеть, поскольку это укрепляет его положение эксклюзивного оппозиционера и политзаключенного, сказать трудно. Но только две эти эмоции могли работать, а не чьи-то советы, и тем более не обывательские рассуждения, что тебе там будет некомфортно сидеть. Да, некомфортно. Вообще воевать с Путиным и бороться за президентский пост – это путь, не устланный розами. И здесь вот, с точки зрения обывательских представлений о жизни нельзя просчитать так, чтобы это было безопасно. Это не может быть безопасно. Слишком высоки ставки в игре. Понимаете?
А вам не кажется, что... вот я с вами не очень соглашаюсь, потому что мне кажется, что влияет все-таки на человека. Он принимает решение, но он же не живет в безвоздушном пространстве. Рядом с ним все время, вот скажем, ездила в Дрезден группа людей, его соратников, которые делали с ним фильм. Ну как же? Ну, конечно, это обсуждалось. Принимал решение сам. Ну, что-то они ему говорили. Просто вот мы не знаем, кто что говорил и как его к этому. Но, тем не менее, вот эта формула, вот мы потом услышали эту формулу, из тюрьмы он выйдет президентом. Вот вы согласны с такой формулой?
Нет, не согласен.
Вот. А она могла быть тоже каким-то образом.
Опять же, если она находится в его голове, то еще раз говорю, он не работает с людьми, которых он считает прямой равными себе. Он вождь. психология вождя, так же, как героя, гения и так далее, вот не такого простого обывателя, как я. У меня обывательская психология маленького человека. Да? Я знаю людей, у которых такой психологии нет, которые считают себя существенно выше окружающих качественно, а не количественно. Именно с точки зрения интуиции. Да? Потому что интуиция, она богодавная. Она не, ей не учат в школе или в высшем учебном заведении. Да? Да, поэтому по каким бы причинам Навальный не принял то или иное решение, является ли оно правильным или ошибочным, он принимает его только сам, такого масштаба решения.
Ну, хорошо.
То есть ничьи советы не могут здесь играть решающей роли, а уж если советы становятся назойливыми, то скорее Навальный действует наоборот, как человек мнительный.
Мы все-таки будем надеяться, что на следующей неделе Алексей Венедиктов, как обещал, поправится и расскажет нам, чем, вот откуда у него эта информация, чем он руководствовался, почему он сейчас решил ей поделиться, потому что вот, ну, никто этого не понял. И даже Станислав не понял, почему вдруг это случилось. Как я
понимаю. Ну, разумеется, ну, Алексей Алексеевич доступен. Поэтому с ним можно это обсудить. Доступен. Зачем же я буду гадать за него?
Да, не будем гадать, а будем ждать следующей недели. Я с вами прощаюсь и со Станиславом.
Всего
до
доброго,
свидания.
До скорого.
Смотрите нас дальше.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.